Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 28 августа, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите туда, подписывайтесь на наш канал, «Говорит Москва», он называется, ставьте лайки под трансляцией, там есть чат, туда тоже можете заходить. Также у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово и в нашей группе ВКонтакте «Говорит Москва 94.8 FM». Там есть галочка, обязательно подпишитесь. Если не сейчас, то когда? Да, на это на все подписывать. Что-то сковывающее впечатление от программы. Мол, ядерное оружие есть, оно существует, и мы можем стереть весь мир в труху. Но и начинается множество оговорок. Что на самом деле тончайший смысл выражения иной, что должна быть угроза государственности. Внезапно нас волнует мнение кенийских жирафов в саванне относительно защиты наших рубежей путем использования ядерного оружия. По скриптам губернатор Вилаят Рутуба, привет и поклон. Это вам, Георгий Вячеславович. Так. Мне тут сказали, что за что-то я должен отвечать, должен буду. Мне коллега Будкин передал. Я вот пытаюсь найти, где это, вот за что я тут должен ответить-то. Ты-дын-дын-дын, пока все никак не могу найти. Где? Где меня призывают к ответу? Что-то не вижу. Может, кто-нибудь поможет? Это не видно. Где они меня? Или это звонок был? Вот просто если я звонок ищу, то удача мне называется. А что ужесточать, когда по сегодняшней доктрине мы уже должны были бахнуть, но терпим. Ужесточение ни к чему не приведет. Все будет то же самое. Игорь Маслов говорит, за все. За все надо будет мне отвечать. А Миш Николаев говорит, хохлы за все ответят. За удар по мостам, пишет Виталий Фили. Ой, кошмар какой. Просто уж Ростик ответит. Да, добрый вечер. Гудошникова увольняют, пишет Андрей. Хотя бы на полчасика, вот на полчасика попасть бы вот в тот удивительный мир, да, где рождаются эти мысли в голове. Вот посмотреть, как он выглядит. Мне кажется, он совсем какой-то другой, он вообще не похож на наш. Так хочется там побывать. У вас там очень интересно. Применяется ядерное оружие, когда обычными средствами нельзя сохранить территориальную целостность. События в Курске говорят о том, что обычными средствами можно сохранить территориальную целостность. Ну, во-первых, да. Во-вторых, я, честно говоря, согласен по поводу изменений в ядерной доктрине, что, знаете, единственное, что нужно, то есть, когда применялось ядерное оружие, не существовало никаких ядерных доктрин, да? На самом деле, все, что нужно, вот эти все доктрины, документы, законы и все прочее, в моем понимании, это, на самом деле, набор отговорок. И в тот момент, когда реально нужно что-то сделать, никто не смотрит на все эти документы. Просто идут и делают. И для того, чтобы применять ядерное оружие, ничего не нужно, кроме просто нажатия на кнопочку. Ой, я и нажал действительно сейчас случайно на кнопочку. Ой, что-то полетело. Не, ладно, я на кнопочку Windows нажал просто. Она, конечно, тоже страшная порой бывает, но не настолько. Все, хана Дании, пишет Виталий Фили. Опс. Простите, я случайно, да. Лего резко подорожало только что, потому что датчан больше нет. Нужна просто решимость. Необходимость тоже ведь такая, знаете, такое понятие-то субъективное. Ну, один раз в истории применяли ядерное оружие. Была необходимость применять ядерное оружие? Не было необходимости применять ядерное оружие. А его применили. Бахнули, жахнули, замочили огромную кучу людей. Ой, я только что зарядки для компьютера хотел телефон зарядить. Сейчас было весело. Убили целую кучу людей и как-то особо на этот счет не переживают. Так же и нужно и здесь. То есть, на самом деле, не надо смотреть на все эти доктрины, не доктрины и так далее. В нужный момент просто нужна решимость. Нажать на эту кнопку. Есть ли этот нужный момент? Я считаю, что нет. У нужного момента на данный момент... на данный момент он еще не наступил. Надеюсь, что не наступит. Есть ли у нас решимость на применение ядерного оружия? Я не уверен в этом, честно говоря. Слишком мы добрые для того, чтобы взять на себя такую ответственность. Поэтому я думаю, что, честно говоря, единственный сценарий применения ядерного оружия, который существует... от нас, от Российской Федерации, это ответка на применение ядерного оружия по нам. То есть тот момент, когда мы уже будем точно знать, что, скорее всего, мы умираем в ближайшие там несколько минут от ядерного взрыва, мы их убьем тем самым ядерным взрывом. А другого применения ядерного оружия, я думаю, что от нас, честно, ждать не стоит. Ну, вот это вот такое мое мнение. А менять ядерную доктрину или не менять, боюсь, что это опять просто такая... Это скорее дипломатия. Можно назвать это угрозой. То есть мы можем таким образом угрожать. Нам надо другие виды вооружения применять. Ну, вот, например, у нас тут Гросси, этот аргентинский лев, прибыл к нам в Курск, на атомную электростанцию. И сделал невероятное, небывалое заявление, что все очень сильно, все очень серьезно. Я вообще, конечно, поражаюсь. На кой черт? Вот хочется спросить такой момент. Мы позвали Гросси. Что он там, вот зачем он нам там? Что он должен сделать? Что мы от него ждем? Ждем ли мы вообще что-нибудь от него? Вы что-нибудь ждали от Гросси, от МАГАТЭ, в связи с атомными нашими электростанциями? Я потому что ничего не ждал. Мне только в очередной раз это начинает раздражать. Вот прибыл этот прекрасный человек, сказал, все очень серьезно. Что очень серьезно? Ты скажи четко, если будет попытка со стороны Украины нанести удар по этой атомной электростанции, это может привести к тому-то, 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 тому-то. Так и скажи, прямым текстом. Почему у МАГАТЭ есть запрет на упоминание Украины в своих документах? Я помню вот эту вот историю с Запорожской атомной электростанцией, но там хотя бы понятно, то есть они там могут привязаться к тому, что это значит с их точки зрения, там, с точки зрения американцев, атомная электростанция, которая принадлежит Украине, и они вот рассказывали эту историю о том, что это мы сами себя обстреливаем на этой атомной электростанции, старая, значит, песня о главном. Но здесь-то это уж совсем звучало бредово, что Россия обстреливает Курскую атомную электростанцию, поэтому решили просто словом «серьезно» ограничиться. Но вот это слово «серьезно» в данном контексте абсолютно несерьезно звучит. И это, честно говоря, раздражает. С другой стороны, а что может МАГАТЭ? Что может Гросси? Предположим, он даже сказал, что вообще кошмар, хохлы конченые, сволочи, стреляют по атомным электростанциям. Да как так можно? Вы тут сейчас превратите целых несколько регионов, в том числе своей страны и в первую очередь, в атомную пустыню, в непригодную для жизни. Вам мало Чернобыльской атомной электростанции. Еще хотите добавить в копилку? Ну тогда давайте продолжайте атаки, тупые скоты. Он мог бы и так сказать, чтобы от этого поменялось. Мне кажется, ничего бы не поменялось. У Камалы Харрис в голове одна ниточка, которая держит ее уши и улыбку, а у Трампа есть мозг, так кто нам выгоднее? Пишет Игорь Маслов, вообще не в тему. Ну ладно, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый день, меня Денис зовут. Я, кстати, не согласен. Если бы он это реально бы так сказал, по крайней мере, уже что-то поменялось бы. Уже потом следующий этап, это Украина провоцирует, грубо говоря, ядерную... Как это? Ядерный инцидент. Угу. Но они не скажут так никогда, потому что Украина не вин...
Для кого это должно поменяться?
Ну, для мира. Нам же нужно, мы же почему некоторые вещи не делаем? Мы же стараемся как бы быть в лоне некой законности, в неком понимании что, ну, вроде как бы это, вроде и какие-то правила есть, поэтому... Я бы другой вопрос задал, а зачем мы вообще этого Гросси куда-то пускаем, после того, что они там вытворяют, понимаете?
Кто вытворяет? Гросси?
Ну, он вроде ничего не вытворяет. Ну, они говорят, они ездят, они смотрят, после этого хохлы начинают бить, где, то есть это, понимаете, мне напоминает, как ОБСЕ в свое время в Донбассе. Камика сливала хохлам данные по вооруженным формированиям ДНР и ЛНР. Понимаете? То есть, ну, я не очень понимаю, почему вообще мы с этим Гросси что-то после, ну, то, что он там 2 года отщебучит, вообще разговариваем. Почему, например, мы не выходим из МАГАТЭ? То есть, ну, вот опять все эти вопросы. Зачем он ездит? Вот чего он хочет сказать?
Как мы должны выйти из МАГАТЭ? Это ООНовская организация. С чего это мы должны оттуда выходить? Мы вообще там в Совете Безопасности. Я бы другой вопрос задавал. Почему у нас нет нужного давления на такого человека, как Гросси? Может быть, нам как-то, я не знаю, инициировать историю с тем, чтобы новый человек возглавлял эту организацию? Потому что данный комментарий по проблеме от товарища Гросси нас не устраивают. Вот это да, вот это вопрос. Надо с позиции силы разговаривать, а мы что-то все от них ждем. Но почему мы их пускаем? Ну, в принципе, я минусов особо не вижу от того, что мы их туда пускаем. Ну, вот он сделал хоть какое-то заявление. Он же не говорит, он же не приезжает, справедливости ради. Такое тоже могло бы произойти. Они же не приезжают, они говорят, все в порядке. Следов, ударов нет, ничего не видим, все идеально, вылизано, никто никуда не стреляет, никто не атакует. Они же так не говорят, ну, они просто говорят не всю правду. Я минусов прям не вижу, я не вижу и плюсов. То есть все какое-то вот паритетное, знаете, заявление ни о чем. Ни туда, ни сюда. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Знаете, вот вы правильно сказали, что с позиции силы надо говорить. Но я считаю, что с позиции силы может говорить сильный. Сила эта должна быть подкреплена определенным ресурсом силовым. Если наши руководители не говорят, не заявляют в такие критические моменты с позиции силы, значит, они не чувствуют за собой того, что они смогут подтвердить эту силу. Понимаете? Вот что самое главное. Иначе вы правильно сказали, что боевые действия вот сейчас можно вести с помощью, например, одних высокоточных ракет. Вот смотрите, если уничтожить их инфраструктуру, уничтожить насосные станции, которые, извините, их канализацию выкачивать не будут, они там этим говном зальются все на Украине, понимаете?
Угу. Так а зачем им лучше-то делать?
А?
Зачем им лучше делать? Мне кажется, это им даже и неплохо, нет?
Нет, плохо. Есть
ощущение,
плохо,
что знаете, любители.
Когда нет электричества, не работает водопровод, не работают насосные станции. Но это ЖКХ, это коллапс у них, понимаете, будет. Они сами взвоют. Но мы до сих пор это не делаем. У них до сих пор есть свет, у них до сих пор работают подстанции. Знаете, вот этого я не понимаю. Вот почему до сих пор эти вопросы не решены. Вы знаете, это можно было бы сделать вообще в самом начале СВО. До начала боевых действий сухопутных. Подготовку такую сделать. И все, они сами в руки подняли бы, сдались бы.
Угу.
Скорее всего. Я так думаю, понимаете? Это очень действенный способ. Но почему-то
вы мне напомнили какие-то полумеры. Классику полумеры, советского кинематографа сейчас. Я так думаю. Вот.
Ну да, я так думаю вот со своей колокольни, потому что мне до сих пор некоторые действия нашего военного руководства, генерального штаба, пока да. Непонятно.
Да, это понятно. А лучшая вода из-под крана идет в Сан-Франциско, как мы помним. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире.
Да, здравствуйте, это Ярослав.
Здравствуйте.
У меня про кнопку история, просто такая, разрядите обстановку. В общем, на выходных на футболе в Воронеже свет погас на стадионе. И комментатор не растерялся к другому, ну там парный комментарий был, говорит другому, зачем ты нажал кнопку включения света. Тот его поддержал, говорит, простите, типа там, не знаю, допустим, Сергей Станиславович, больше так не буду, ошибся. И сейчас, типа, хотят разбирательство всерьез провести, думаю, что это реально комментатор такую кнопку имеет на пульте. И вот сейчас может быть новость, что Лего подорожает, потому что ведущий радио говорит, Москва нажал кнопку.
И уничтожил Данию, да. Это была бы прекрасная новость. Так, Сергей пишет, потому что у них есть... ПВО, то есть массированный удар по энергетике не считается, пишет Алекс. Да, Алекс, ну вы не поняли, что это не считается все, этого нет. Массированных ударов по энергетике никто не замечает, как будто их и не было никогда. Я напомню, очень такой хорошенький удар по энергетике, чуть ли не рекордный, на самом деле, был вот только что, в понедельник. В понедельник прилетел, 2 дня назад. Там так прилетело, что мам не горюй, но это мы оставим, это же все равно непонятно. Почему? О, генеральный штаб, мы все равно не понимаем. Удар по энергетике, не вижу, не вижу, не слышу, не слышу, не-не-не, не было, не было. Классика. Слушаю, здравствуйте.
Георгий, вечер, добрый, Сан Саныч на линии.
Здравствуйте, Сан Саныч.
Ах, ну вот, давайте про МАГАТЭ, про атомную энергию, вот про это все, значит. Ну, первое, смотрите, значит, какой момент. Груси соврал, он лжец. То есть он буквально сказал следующее, что, ну да, на Курской АЭС вот происходят вот такие беспилотники, но это гораздо менее страшно, нежели то, что произошло на Чернобыльской АЭС. Вот дословно прям, понимаете, сказать, вот так вот. Это ложь. Значит, смотрите, авария на Чернобыльской АЭС – это был результат действия персонала, наложившегося на недостатки реактора. То есть это, как бы так скажем так, не внешнее воздействие, это не удар ракетой, то есть это произошло то, что и так все знали, что могло произойти, понимаете? Это как на грузовике вписываться в поворот на 120, он улетел вверх и взорвался. Здесь же, то есть авария развивалась поэтапно, понимаете? Нарастала опасность во времени. А в результате, условно говоря, скажем, попадания снаряда или ракеты в реактор типа РБМК приведет мгновенное развитие аварии, так сказать, очень серьезное. То есть, допустим, перебили коллектора входные, все обезвоживание активной зоны и тепловой взрыв. Это будет гораздо более страшная вещь. Гроси должен был об этом сказать четко и понятно, чтобы понимали, чем это грозит. То есть вот такой персонаж там, значит, сидит. Вот. Ну, теперь про МАГАТЭ в целом. Ну, смотрите, значит, действительно, по большому счету, делать там России нечего. Вот, потому что единственное, что нам от них надо, это вот они дают добро как бы на строительство, ну, атомных станций России. Ну, вот у нас же Россия строит Росатом за рубежом станции, и мы этому очень рады. А я вот этому не очень рад. Почему? Сейчас я поясню. Значит, смотрите, ну, мало того, что это все делается за российские деньги, нам сейчас, то есть России, необходимо заместить выпадающие мощности. У нас несколько атомных станций с реакторами РБМК. Это Смоленская, там 3 реактора. Это Ленинградская, там осталось 2. Это Курская, там еще 2 работают, 2 остановлены. То есть взамен у них надо построить более надежные, более защищенные реакторы типа ВВР-1200, там 1000 и так далее. Сейчас новые проекты, их там 2 или 3 модификации. Вот, реактор быстро сделать нельзя. Комплект оборудования для такого реактора делается 2 года. Понимаете, в чем фокус? А уже давно было пора заместить реакторы РБМК вот этими ВВРами. Но эти сроки постоянно сдвигаются. Если вы можете посмотреть, вот, допустим, Курская АЭС-2 должна уже была работать, но решили построить в Турции. Потом во Вьетнаме, потом где-то там в Бангладеш. Нафиг нам реакторы в Бангладеш, там нестабильность. Вот, то есть мы за свои бабки строим их там, вернее, ну так, Россия. Что это там, где не надо, а вот в России надо. Зачем? Ну, так, наверное, проще деньги воровать, понимаете?
А почему мы их на свои бабки? Мы их на свои бабки строим?
Ну, вот мы строим на свои, ну, так там откаты распилы, прочее, там схематоз такой, что, мама, не говорю, кем будем в это вдаваться? Нам в России нужны эти блоки, понимаете? Еще вчера были нужны. А не в Бангладеш, а тем более в Турции, а тем более во Вьетнаме. И черти еще где. Поэтому МАГАТЭ, собственно говоря, делать нечего абсолютно. Все, больше нам нафиг не нужно, понимаете? Кроме того, что он вот так вот приезжает, там не пойми откуда, лепит Горбатова и так вот. Вот что я хотел сказать, ребята. Вот и все, вот что надо знать про МАГАТЭ и что с этим связано.
Короче, МАГАТЭ, собаки сутулые. Мы не любим МАГАТЭ, я понял. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло, Георгий, вечер добрый, Алексей, Подмосковье, спасибо за эфир. Я вот по поводу этих собак сутулых, как вы их правильно назвали, я думаю, да, вы правы, что сказали, что есть у него указание не указывать именно слово «Украина». Я думаю, если бы где-то что-то бы хлопнуло во Львове или где-то там на западной атомной станции, я думаю, он бы сиськи бы не мял, а сразу бы сказал, что это Россия. А здесь, соответственно, он этого сказать не может. Подсадная утка, вот и все. Больше от него нечего ждать. И правильно это звонишь и сказал. Нехрена было его к нам приглашать. Так, для галочки, чтобы показать, но смысл. кроме шатания воздуха, больше ничего от него мы не услышим, к сожалению. Спасибо.
Да, ну и не услышим, и не услышим, с другой стороны. И что поменялось-то? Еще раз, на ноль и вышли. Да? Ну, вот, а был шанс, что что-нибудь услышим. Ну, что-нибудь, может быть, бы услышали. А так, ну, не услышали. Ну, то на том же и остались. Ничего не поменялось. В минус не сработало. Поэтому я прям, знаете, какой-то там злости по поводу этого МГТ и Гросси не понимаю. Я просто ничего не ждал. Вот и все. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Алло. Алло.
Да, здравствуйте, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Здравствуйте.
А что за, простите, не у вас, а вообще какое-то наивное представление, там, независимость. Понимаете, у того же Гросси, у него есть семья, у него есть дети. Он хочет какое-то будущее. Эти ребята, которые сильные мира сего там за океаном, ой, они чего угодно придумают. Скажут, что он завтра, что он за некропедофил, простите за выражение. И поэтому они все просто в кармане, ну, честно, ну, что ждать от этих людей? Там, ну, вся Европа в кармане, ну как?
Ну, может, тогда не надо правду... ничего от них ждать?
Да вообще тогда, и, как говорится, на одном поле не надо садиться с ним. И вот и все. Потому что это там от МАГАТЭ, кончая МОКом и еще чем-то там, все уже давно там просто зависимы. Ну, это жуть.
Вот МОК это, да? МОК это отдельная история. МАГАТЭ это структура ООН. Все-таки,
ну, да? А в структуре ООН там тоже все хлопают в ладоши в унисон, потому что они боятся не только за себя.
Ну, нет, не хлопают, вот это неправда, не хлопают.
Ну, когда надо хлопать?
Ну, кто надо, тот хлопает, но не все.
Да, ну, хватает. Это
понятное дело, что хватает. Так у нас, ну, мир так выглядит, он разделенный.
К сожалению, да. Но, понимаете, шантаж, угрозы и тому подобные вещи, это просто... Вот я старый журнал «Крокодил» пролистываю, вы знаете, там вот когда там заседание ООН, там сзади дядя Сэм, короче, ручки палочкой всем поднимает. Понимаете, это было всегда, это было всегда, поэтому... А сейчас просто уже ничего не боятся, прям напрямую, нету дела, придумаем, дружище, и все, поэтому Гросси, он бедный, мне его отчасти жалко, честно, блин, куда встрял, на пенсию бежать надо, блин, все, я хочу уволиться, по состоянию здоровья.
Ну, ему, по-моему, рановато на пенсию, спасибо, я сейчас гляну, сколько ему лет, по-моему, ему рановато на пенсию, человеку... Не вижу, сколько, где он. Воспитывает 8 детей он. Все, вопрос снимается с Рафаэля Гросси. 8 детей, это... Все, ладно, 8 детей, это серьезно. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:37 в Москве, сегодня 28 августа, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москва-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе, в нашем сообществе ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио «Говорит Москва» латиница в одно слово», везде зайдите, подпишитесь, особенно во ВКонтакте, я вас всех приглашаю, надо бы подписаться во ВКонтакте. Очень глупо применять ядерное оружие за 5 минут до собственной смерти. Его нужно применять, чтобы наша... А, у меня одно на другое наложилось. Что я думал, чтобы наша Бангладеш была... Нет, ладно, это разные сообщения. Его нужно применять, чтобы не умереть. Так что только превентивное применение является правильным. А правильным, неправильным... Я же вам свою точку зрения высказал. И мне кажется, что я четче вижу... нежели чем, ну, моя точка зрения ближе к реальности, чем вот ваше про превентивное применение. Чётче вижу неправильно, как-то слишком, как-то высоковерно прозвучало, но я имел в виду не это, я имел в виду то, что реальность и факты указывают на то, что нам ближе вот вариант с исключительно только ответным применением, без какого-либо превентивного применения. Ну вот, как хотите, правильно, неправильно, мы просто вот мы такие. Гросси окончил католический университет Аргентины, там ни одного факультета по атомной энергетике, получается, профан ездит по объектам, где он даже не понимает, чем они занимаются, пишет Игорь Маслов. А слушатель придумал способ, как применить ядерное оружие и не получить ответ, пишет Василий. Я вам скажу, как. Применить ядерное оружие и не получить в ответ. Применять его потому, у кого нет ядерного оружия, которое может прилететь в ответ. Вот и все. Такие есть места на планете Земля. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
Георгий, еще раз добрый вечер, Сан Саныч. Вот по поводу ядерного оружия хотелось бы раз навсегда эту тему прояснить, да? Угу. Вот, смотрите. В настоящий момент на Украине нету целей даже для тактического ядерного оружия. Любые цели военные, подчеркиваю, военные, которые, так сказать, там существуют, те же пресловутые там тоннели, мосты и прочее, узлы железнодорожные, вполне себе возможно уничтожить имеющимся в наличии российской армии неядерными средствами. Вот. Перечень не буду я, так сказать, приводить, чтобы не загружать людей техническими подробностями, но думаю, при необходимости любой загугль. И любые разговоры про применение, там, тем более превентивное, там, ядерного оружия против тех, против наших русских исконных земель, понимаете, где нам потом самим предстоит, скорее всего, жить и работать, да, я считаю, это, наверное, все-таки неправильно. Это, мягко сказал, неправильно. Это безумие, наверное, понимаете. Вот. Вот так вот. Поэтому все, кто говорят о ядерном оружии, они, скорее всего, либо чего-то недопонимают, это более такой мягкий, как бы сказать, вариант. Либо это, в общем-то, ну, скажем так, ну, провокаторы, наверное, понимаете. Вот я так скажу, потому что есть цель такая, спровоцировать Россию на применение ядерного оружия.
А вот все говорят, понимаете? Цель такая есть такая цель. А зачем им эта цель? Для чего им провоцировать Россию?
Знаете, ну, не, как, ну, знаете, хотят Россию спровоцировать на применение ядерного оружия. Кто хочет? Враги хотят, хохлы хотят, англосаксы под управлением влияют на хохлов. Зачем? Чтобы мы применили. Для чего? Ну, как минимум, да, ну, от России отвернутся союзники наши, ситуационные там, Китай.
Почему?
Как минимум, да, и так далее. Почему отвернутся? Ну, потому что существует такой, скажем так, ну, как бы там объяснить-то, договор, не договор, но о том, что вот не применяем пока, понимаете? Вот. Это вот такая вот как бы, ну...
Ну, это додумка.
Невидимая линия, пункт такой, понимаете? Вот.
Ну, вот она невидимая, мы ее сами нарисовали-то на самом деле.
Ее не только мы нарисовали, понимаете, в чем дело? Если бы у нас был бы полностью экономический, технологический, подчеркиваю, суверенитет, может быть, и можно было бахать, но сейчас не надо пока так делать. А потом, действительно, знаете, где гарантия, что завтра, так сказать, не дадут хохлам, грубо говоря, американские боеголовки, и они, так сказать, жахнут по нам. Это совсем плохая идея. Они только в этом, в общем-то, этого и ждут.
Ну, так пока не надо. Я бы сказал, это может произойти и без нашего удара ядерным оружием. Ну, в теории.
Но я считаю, что пока не стоит. Вот пока. Не вижу я таких. Вот это мое частное мнение, понимаете, я человек. Вот.
Нет, понятное дело, да. Вот. Спасибо, Сан Саныч. Есть такое слово «расчеловечивание», пишет Кирилл Т. Есть такое слово, а вы его к чему здесь мне написали, что вы имеете в виду? Применили психи, неадекватные русские, надо объединиться и приструнить, пишет Владимир Степанков. Ну, да, я вам эту логику могу по-другому развернуть. Вот применили психи, неадекватные русские, надо объединить и приструнить, а надо ли сейчас объединяться и пытаться приструнить психов, которые могут вдарить по нам ядерным оружием? А что, если они сейчас точно так же, они же психи, правильно, они сейчас по нам так же долбанут? А может, мы от них отвалим тогда? Ну, что же может быть такая логика? Чем разговоры про возмущенных китайцев, возмущенных кенийских жирафов отличаются от рассказов про международное право? Ведь в сущности это то же самое, абсолютно. Ну, абсолютно то же самое. Я, честно, вообще не верю в возмущенных китайцев по этому поводу. Что вдруг вот в случае, если... Да, там. Я тоже считаю, я с Сан Санычем согласен. То есть нет необходимости применять ядерное оружие в любых видах на данный момент. Тут я полностью согласен. Но про китайцев, которые очень сильно недовольны будут, если вдруг Россия применит ядерное оружие, я в этом, честно говоря, не сильно уверен. Ну, что значит, они будут недовольны? Во-первых, почему им быть недовольным? Не без разницы ли им? Они что у нас, моральные камертоны, что ли, китаёзы? Китайцы самые честные и светлые люди на свете? Ну уж, ладно вам. У них там до сих пор площадь есть, на которой, да, ничего не произошло. И у них там до сих пор как-то вот, в принципе, ничего никогда и не было. Да, это вот эти люди будут нам про мораль рассказывать? Да они не будут. Они никогда за моральными камертонами-то не были. Этими людьми, которые отвечают за все светлое и все хорошее на свете, как раз выставляют себя такими людьми те, кто это ядерное оружие применял. Это кто придумал вообще вот эту историю про то, что это наши партнеры будут сильно недовольны, и они от нас отвернутся? С какого такого перепуга? Они от нас отвернутся, чтобы повернуться куда? Или они такие типа, о, получается, да, американцы были правы, Мордор. Мордор, ну мы тогда объединимся сейчас с американцами. Такая схема будет? Ну это же бредятина. Поэтому я вот вообще, мне кажется, история с Китаем, который будет настолько возмущен, что от нас отвернется, ну образом там Китаем, да, можете Китаю еще кого-нибудь присоединить. Мне кажется, что эта история притянута за уши очень сильно. Дело не в этом, мы не будем применять ядерное оружие не потому, что мы боимся Китай, который от нас каким-то образом отвернется. Мы просто не хотим быть ответственными за применение ядерного оружия. Вот и все. Не хотим брать на себя такую ответственность. Нам с вот этим клеймом людей, которые стирают других людей в порошок, с которым живут сейчас Соединенные Штаты Америки, прекрасно себя чувствуют, нам с этим клеймом будет жить как-то жизнь не очень. Мы не хотим так жить. Вот и все. Я в этом вижу причину. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер в эфире.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Знаете, вот я где-то говорил уже сегодня, что до ядерного оружия нужно, чтобы нам всем объяснили, почему пресловутые тоннели, мосты и прочее не уничтожаются. Это уже притча во языцах. Об этом говорят все. И те, кто на фронте, и наше население. Это раздражает. Демонстрировать слабость свою перед всем миром – это огромная потеря нашей репутации во всех отношениях. Вот почему это не делают? Пора бы всем давным-давно нам ответить. Честно, не можем, значит, не можем. Или не хотим. Если не хотим, по каким причинам?
Вы хотите, чтобы вам сказали, мы не можем?
Да, ну пускай скажут что-нибудь.
Зачем?
Потому что полстраны говорит, и фронтовики говорят.
Я от фронтовиков...
Ездят по Украине на железных дорогах, мосты, тоннели там.
От фронтовиков не слышал этого. Слышал, да, только от населения. Это... А от фронтовиков не слышал.
Население...
От населения слышал, ну, нет, от нас ездите. С вами.
Я не хочу имена называть фронтовиков, которые здесь появляются. Вот. Но они слушают. Они слушают наши и ваши программы, и все понимают. Почему там спокойно, совершенно по железным дорогам рассказывают, что делали в последнюю войну? Вот это рельсовая война была, железные дороги, мосты, все это коммуникации, все это взрывалось до всякого ядерного оружия. И нужно честно сказать, что и почему.
Ага. Ну вот, пожалуйста, Нигматуллин пишет. Я фронтовик, мы работаем и уничтожаем с завидной регулярностью. Ну, вот вам, пожалуйста. Не, я там не к тому, что я вот сейчас буду слушать только его и никого другого, но вот он реально фронтовик. Все, кто хочет и может отвернуться, уже отвернулись от нас, и не повернуться уже, пишет Мика. Все, кто хотел отвернуться, уже отвернулись. Здесь я с вами согласен. Не повернуться, не согласен категорически. Это тоже неправда. Повернуться. Все, кто отвернулся, обязательно повернутся в нужный момент, если мы сами до этого доведем. Ну, для этого надо себя определенным образом поставить и держать победу, и дать понять, что другого варианта и нет, кроме как к нам повернуться. Рафаэль Гросси на испанском мне написал, что он работает на ЦРУ. Прям в чат. Спасибо, Рафаэль, спасибо. У вас, я смотрю, да, вам выдали симку. Да, у нас сейчас же в России, все, понял. Так, пора лечить укропов не гомеопатическими дозами, а ядерными антибиотиками широкого спектра действия, пишет Евгений Драмер. Почему? Почему вдруг вы решили, что пора именно сейчас? Вот мне это непонятно. Я вот уже который день какую-то зраду тут наблюдаю. да, в том числе и в эфире. Она там не постоянная, но тем не менее она и есть. Я, знаете, что не пойму? Вот парадоксальная сложилась ситуация в медийном пространстве. А именно, с украинской стороны, как в комментарии где-нибудь не залезешь, как не почитаешь, одни сплошные комментарии подобного толка. За каким чертом полезли в Курскую область, если, значит, нас тут, наших пацанов, бросили на том-то направлении, на этом направлении, посмотрите, да русские там разматывают просто налево и направо, устроили черти знает что, пиар, значит, ради эго на нашего Наполеончика недоделанного, без электричества нас оставили, спасибо большое, пан Зеленский, что, значит, вы тварь конченая. Одни сплошные такие комментарии. Зайдите, почитайте. Особенно вот после вчерашней его присухи, где он уже в 10 раз более хамски общался со всеми этими журналистами, особенно которые не пытались там как-то ему совсем уж откровенно вылезать все, что надо вылезать. Залезаешь в наше информационное пространство, читаешь зараду только уже нашу. Вот мосты, вот там уже, значит, столько-то прошло времени специальной военной операции, они уже взяли Курск, я и такое тоже видел, да. Или возьмут Курск со дня на день. Вот какой кошмар, когда жахнем, когда бахнем. Поразительная ситуация. И эти говорят, что плохо, и те говорят, что плохо. А правда она где? А почему и эти говорят, что плохо? Как это так получилось? А где хорошо? А есть где хорошо? Почему мы вот видим только как какие-то отрицательные моменты? И, на мой взгляд, умножаем их на 100, эти отрицательные моменты. Залезешь в западную прессу, западная пресса тоже говорит о том, что у Украины проблемы на фронтах. Мягко говоря, проблемы на фронтах. А, значит, про Россию. Так, значит, российская экономика, и с ней ничего не случилось. Все держится. Украинский план раскачать общество не сработал. Огромное количество там демонстраций мы не увидели. Но, тем не менее, заходим в комментарии и видим вот эту вот зраду. Вы откуда эту зраду берете? Или вам просто хочется? Или это такая вот хтонь русская, такая вот настроение, вот это вот наше. Обязательно надо поныть как-то, все скорее. Мы такие больше пессимисты, да, по своей сути. Вот с этой точки и пляшем. От нее и пляшем. Обязательно надо, чтобы чуть было плохо. Что сказать? Один народ. От Мукачева до Анадыря. Ну вот мне столько тут написали по поводу того, что это один народ. Вот вы, Виталий, еще много всего, много разных сообщений с этим же смыслом. Ну, как будто, да, как будто подтверждает этот тезис. Так, слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Хотел бы уточнить по поводу ядерного оружия. Вот часто в передаче, да, слышу, что все там говорят ядерное оружие, но смотря какая цель. Вот по мне, наша какая-нибудь лодка, которая даже не всплывет, а сделает тестовый запуск в районе Мексиканского залива по нашим полигонам, ни одной ракеты, там десяток, даст не меньший эффект, чем потенциальное применение оружия ядерного. Поэтому мне кажется, что если мы говорим про имидж, то там такой запуск, он бы дал нам, может быть, там 100-200 очков для всех внешних, чтобы все поняли, что там мы не шутим. И у нас есть возможности, а не просто там какие-то там красные линии рисовать.
Uh-huh.
Вот. А то, что касается нытья, ну да, это, наверное, наш менталитет. Мы всегда хотим сразу все и больше, и по поводу этих мостов, по поводу всего. Ну, наверное, отчасти потом нам все это для себя восстанавливать, если мы говорим про какие-то регионы. Но у каждой медали есть две стороны. Когда была война на уничтожение, там была рельсовая война. Сейчас никто не хочет приступать через последнюю черту. И вы сами же, наверное, каждый себе готов отметить, что не готов, если начнется глобальная рельсовая война, а ее, к сожалению, организовать очень легко. На любой территории. Не только у нас, но и там в Штатах, в Англии, да где угодно. Там, 10 человек, которые могут практически поставить на колени любую страну, если у них там есть канал допуска тех же самых квадрокоптеров. Поэтому, наверное, просто все не хотят переступать через эту черту и идут медленно, но идут как надо. Я, наверное, считаю, что это верно. Угу. Хотя, ну, там, ну, я вот могу ошибаться.
То, но... что все не хотят переступать через определенную черту, это правда, так? Спасибо. Здесь я с вами соглашусь. И идут медленно, но так ли как надо, вот здесь вот я бы поспорил. На мой взгляд, все идут медленно, но как раз туда, через эти черточки переступая. Просто это не происходит через, по щелчку пальца. Разница между тем, как это выглядело 2,5 года назад и как это выглядит сейчас, она колоссальная. И это вот как раз те самые черточки, линии, как угодно так и называйте. Ступеньки эскалации, ну, любой можно термин применить, они значат все одно и то же. По чуть-чуть, но туда вот как-то шагаем, всем миром шагаем. И правильно в этом смысле говорит, кто, Дональд Трамп это был, да, про Третью мировую войну, это Трамп. Ну вот, пожалуйста, Дональд Трамп абсолютно прав. Не для красного словечка он это говорит, о том, что если продолжать что-то подобное, то Третья мировая война, она неизбежна. Это правда так. Ну, неизбежно или неизбежно, я не знаю, но мы к ней очень близко. Сильно ближе, чем 2,5 года назад. По чьей вине? Да все виноваты. В совокупности. Виноваты все и по чуть-чуть. Но Третья мировая война, да, действительно, вполне себе возможна. Но вот я думаю, что на самом деле все боятся эскалации, но так или иначе ее проводят, и вот туда, в какую-то бездну неизбежную, в нее по чуть-чуть шагают. Но пока еще не поздно как-то срулить назад. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
Георгий, добрый вечер. Это Люба Подольск. Вы в начале программы сказали, что художник у войны, это шутка или правда?
Это шутка, причем не моя.
Ой, слава богу. Хороший ведущий, и вы тоже.
Да, спасибо.
Вас слушаю, я вас слушаю с удовольствием, ваши программы.
Спасибо большое. Все с Алексеем Гудошниковым в порядке. Отстаньте от Леши, пожалуйста. Что за жизнь? Никто никого не собирается увольнять. Ой, ужас просто. Просто кошмар. Я написал не ядерными, я написал ядреными. Если провести аналогию и сравнить фашистствующих укропов с раковой опухолью, то метастазы слишком далеко зашли, и хирургическим методом опухоль не удалить, остается только облучение, пишет Евгений Драмер. Вот оно как. Так нельзя же верить ни Западу, ни украинским комментариям. Зачем же вы призываете это читать, пишет Сергей Чаплыгин. Комментариям от людей обычных? Просто в Телеграме обычные комментарии. Не Зеленский дал комментарий, я имею в виду, а то, что люди пишут. Настроение. Я про эти комментарии, почему им нельзя верить? Ну, во-первых, это не то, что там нет чего-то такого, чему не надо верить или надо верить. Это просто обычное человеческое нытье. Самые стандартные комментарии, которые вообще, в принципе, бывают в любой соцсети. Там нет ничего такого, чему можно верить или не верить. Просто есть и все. Так, пошло тут, давайте проголосуем. Хороший был ведущий. Гудошников. Какая чушь. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, смотрите, по поводу зрады, которые там украинцы, да, у них зрады, они заходят, там, у них в розетке сейчас зрады, да, то есть, как бы, на заправку, в магазине. У нас то же самое, вот люди, которые там недовольны, то же самое, да, там, заходят, на заправку заезжаешь, там, бензин дорожает, хотя мы его добываем, да, там, продукты дорожают.
Да, кстати, недавно подешевел бензин. Он действительно дорожал, потом немножко откатился. Это я так просто, без наблюдения.
Ну, это да. Ну, слушайте, знаете, как это? Перед осенней страдой там всегда там откатывают. Вроде как дизель все равно сейчас полезет вверх. А потом мы еще... То есть, почему у людей... Ну, вот, мы же так долго не можем сейчас заглянуть хотя бы на полгода вперед, что там будет, да? Там, даже на неделю там трудно планировать, там, как это все происходит. Поэтому люди вот это... Затянувшаяся фаза, да, она как бы людей, ну, вызывает массовый психоз. Ну, такой, общественный, да, то есть, как бы там, когда все люди собираются в одну кучку, там, пишут в этих телеграммах, там, во всяких комментариях, тоже там читаешь, ну, раз, ну, так. И хочется, конечно, там, решительного действия одним, там, взмахом, чтобы раз и два, и покатилась голова. Но почему-то мы эту голову, там, что-то попиливаем непонятно, она там, то у них зарастает, то не зарастает. Ну, странно все это, да, и как бы... грозные заявления же есть, да, но они как-то так коррелируются, я не знаю, может, они грозные для них и там реально там на кого-то воздействуют. Ну, для нас, то есть, это вот просто ля-ля-ля, и такие вот, вот человек звонил про мосты, да, я вот сижу и думаю, а, мы не можем иногда туда попасть, или там как бы, то, что я читал там, чтобы разрушить мост там приличный, построенный в Советском Союзе, надо высыпать там десяток трехтонных бомб, да, чтобы там, там реально там завалилось, то, что строили тогда на совесть. Ну, вот так и происходит, да, и а вот, вот, вот про зрады и про всякие там эти перемоги. Так что, люди, думайте, что дальше будет, не знаю. Спасибо.
Угу. И вот мне нравится, такой был анализ, да, и в конце такое, люди, думайте, что дальше будет, не знаю. И все равно вот нотка пессимизма в конце такая уверенная была. Не, я понимаю все. Я и прекрасно понимаю, откуда эти настроения. И суть нашу русской души вполне себе понимаю. Просто забавно за этим наблюдать, что вот так вот. И у тех все очень плохо. И у нас умудрилось тоже быть все очень плохо. Но как-то они все-таки на какие-то на конкретные вещи, по конкретным вещам расстраиваются. А у нас все по гипотетическим не случившимся скорее. Чё не жахнули, чё не бахнули, мосты, вот эта вся прочая бодяга. Ладно, сейчас у нас будут новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 28 августа, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите, канал называется «Говорит Москва», зашли, подписались на канал, поставили лайк, там есть чат, туда тоже можете писать ваши сообщения друг с другом, переписываться. Также есть у нас трансляция в телеграм-канале «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал и на наше сообщество ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. С галочкой обязательно тоже подпишитесь. Вообще ВКонтакте, вот я в последние несколько дней агитирую подписываться там ВКонтакте, потому что там есть ощущение, что надо, надо подписаться. Как пел Джиган, только немножечко, да, я перефразирую. Надо подписаться, надо подписаться. Вот подпишитесь, пожалуйста. Георгий, как вам статья в сегодняшних «Не то ведомостях», «Не то у коммерсанта» про хитромудрости по доступу к вилаяту ютубчик? А что у них там была за статья? Я не видел. Что, рассказывают, как надо подключаться к ютубу? Типа секреты рассказывают? А у нас что, в газетах теперь лайфхаки печатают, да? Все совсем плохо у газет. Печатные СМИ, это... Уже теперь лайфхаки. А еще там, как очистить налет... В унитазе, вот что-нибудь такое, да, каким-нибудь мылом, специальным раствором. Надо еще что-то такое, чтобы печаталось. Обоснование, YouTube не запрещен, поэтому можно. Ну, это понятное дело, да, это же тоже наша тема. Он же не запрещен. Ну, да, справедливости ради, у нас и когда запрещали... Тот же самый Телеграм. Все равно им все пользовались в открытую, в том числе и государственные деятели, официальные лица, госструктуры, и никого это не смущало. Но потому что нет же наказания, правильно? Поэтому можно пользоваться. Наша фишка такая. Ну, мы все вот как-то половинчато. Денчик пишет: вы тоже угрожали мне ударом электрошока, если я не нажму на кнопку подписаться, не поставлю лайк в YouTube. Где это теперь все? Нужно быть чуть смелее и идти до конца. А что, вас не било током? Ну, у меня тогда для вас плохие новости, у вас накопительный эффект сработал. Если дождь будет идти сильный, я на вашем месте бы на улицу тогда не выходил, потому что может шарахнуть, а потом бахнуть и жахнуть. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, это Игорь, Москва.
Да, здравствуйте.
А вот по поводу вот войны третьей, а как вот конфликт интересов? Владимир Владимирович нам что сказал? Говорит, зачем нам мир без России, правильно? Он так сказал.
Угу.
А да. Англосаксы говорят, а зачем нам такой мир, если там ничего нельзя, это самое, грабить некого? И как жить вот в таком мире?
Ну, вот как-то и живем, если не обратили внимания.
Не, ну а долго-то живем?
Ну, посмотрим. Может и долго, а может и нет. Не знаю. Ну, так вот как-то и живем. Давно живем таким образом.
Не, ну он недавно сказал про то, что мир без России как-то...
И что? Ну, да, не так уж и недавно, во-первых, он это сказал. Ну, во-вторых, да, и дальше что? Ну, сказал, да.
А эти говорят, мы, говорят, грабить должны, нам надо грабить, мы не можем жить, чтобы не грабить. Mm-hmm.
Ну, предположим, даже они говорят, что им действительно надо всех грабить. И?
И?
Ну, я не вижу противоречий.
Нет противоречий.
Им не нужен мир, им не нужен мир без того, чтобы грабить, нам не нужен мир без России. Мы все живем, значит, такой мир существует, правильно?
Значит, все-таки их шансы есть у нас, я так понимаю, да?
Еще раз, что есть?
Шансы есть все-таки жить. Никакой Третьей мировой войны не будет, правильно?
Я не знаю. Но пока ее нет.
Ну и слава
Так живите, Богу. Да, живите. Да. Живите спокойно. Нету Третьей мировой войны. Пока нету. А что там будет потом? А, глянем. Но пока нет. По крайней мере, официально. Официально прям Третьей мировой нету. Владимир говорит, я сталкером буду, если что. Ну, да, наверное. Не, я вот я не знаю, кем я буду. Я все думаю, там вот братство бури, по-моему, было. Fallout. Вот что-то у меня в голову такое. Думаю, что я хочу себе броню тогда. Крутецкую. Вот что-нибудь такое, да. 300 депутатов придумывают законы, 147 миллионов человек думает, как их обойти, вот и вся суть России. Но это правда, да, это мы такие. И главное, мы хорошо справляемся. Обратили внимание, да, у нас вообще хорошо получается. Глеб пишет, что Дуров все еще в суде, так и там прошла какая-то эта новость, что его типа освободили, это чушь, все, никого не освободили. То ли там у них это по... процедуре надо было меру пресечения с него снять, чтобы провести какой-то допрос, ну что такое, то ли это тоже притянуто за уши, ну все еще в суде, ну, там и останется, я вас уверяю. Если вдруг выйдет прямо сегодня, ну мы уже с вами это обсуждали, если прямо сегодня выйдет, значит договорились. Там классные же темы пришли, что оказывается сначала начали форсить, что Макрон очень активный пользователь телеги, прям вот активно сидит. Мне нравится, как это укладывается в их же постулат о том, что Telegram, они что говорят? Telegram в Европе – это площадка для того, чтобы снимать проституток, какую-то там педофильскую порнографию смотреть и наркотой заряжаться по полной. И на следующий день выходит новость. Макрон – очень активный пользователь Telegram. Ну, ладно, хорошо, 2 плюс 2. Предположим, мы сложили. Третья была, что Макрон вообще предлагал Павлу Дурову сделать своей штаб-квартирой Францию. И, кстати говоря, вот в эту новость я верю очень охотно. И чуть ли не он специально заманил Дурова, дали ему информацию, что Макрон хочет с ним встретиться, поэтому Дуров типа и прилетел в Париж. Вот это я не знаю. А вот то, что Макрон мог заманить Дурова в... А то, что Макрон хотел перегнать Телеграм в Париж, вот в это я верю очень охотно, потому что у Франции нету своей соцсеточки никакой. Вообще у европейских стран с этим проблема. Европейцы сидят полностью на американских соцсетях. Они пользуются американским поисковиком, у них там почты, они пользуются американскими метовскими всеми этими экстремистскими фейсбуками, инстаграмами и всем прочим. У них вообще ничего нет своего. И если бы у Франции была своя соцсеть, которая могла бы хоть чуть-чуть конкурировать, а она может, Telegram способен, мы это знаем с вами не понаслышке, это в определенном смысле добавило бы суверенитета Франции. То есть я в это вообще охотно верю, что он действительно пытался Дурова переманить к себе. Но Дуров, видимо, не переманился, и, может быть, вот сейчас такая последняя фаза. Вот сейчас-то переманят. Сейчас, может быть, и придется переезжать во Францию Павлу Дурову со всей его конторой, ну, либо переезжать без конторы. Но места там не столь отдаленные будут, поэтому ему может не понравиться. Но переехать так или иначе переедет все равно. Так, я открыл эту статью, которую мне прислал Виталий Фили. Операторы начали, тыры-тыры-тыры. Ой, как много букв. Господи, как много букв. Сколько читать? Ссылки. Что-то, можно, Виталий, я не буду сейчас читать. Что-то очень много. Так мы тут уже обсуждали, заревновал Макрон Павла, и все, тут теории заговора отменяются. Давайте лучше о том, что есть у нас, пишет Центр. У нас все есть. Это мы уже с вами об этом говорили. Центр, у нас все есть. У нас есть свои соцсети. У нас есть и свой видеохостинг. У нас есть и свой аналог того же самого экстремистского Фейсбука. У нас как раз все есть. Мы просто этим почему-то не хотим пользоваться. Мы вообще впереди планеты всей. По аналогам. Нету никого, у кого... нету в мире... Нет, давайте так. Считанное количество стран есть, у которых в качестве основного поисковика не Google, а что-то другое. И мы вот в этом списке на самой вершине. У нас есть Яндекс, у нас есть ВКонтакте, у нас есть, прости господи, Рутюб, у нас есть Дзен. Ну, это там бывший Яндекс, но теперь вроде как они как-то с особняком там стоят. Mail.ru у нас есть. У нас как раз есть все аналоги. Мы просто не хотим ими пользоваться. Почему-то. Не понимаю, почему. Хочется провести параллель с автопромом. Но наши соцсети сильно лучше, чем наш автопром. Особенно в сравнении. Ну, вот такие вот мы странные люди. Зачем ему переезжать? В Европе резидентство покупается лишь по двум пунктам. Легальное ведение бизнеса, ПМЖ. И ПМЖ у него вряд ли. С его аскетизмом. А вот заработок вполне может быть. В Европе резидентство покупается. Вы о чем вообще? Какое резидентство? Он гражданин Франции. Вы про что? Я про контору. Про то, чтобы контора переехала. Еще раз, была новость о том, что Макрон несколько лет назад предлагал Павлу Дурову перевести полностью Телеграм во Францию, сделать Телеграм французской компанией. Сейчас я, кстати, не знаю, чья это компания, чисто юридически, в какой стране базируется. Но он предлагал сделать ее французской. И, видимо, Павел Дуров ему отказал в этом. Макрон немножечко обиделся. Нилс Майкл пишет: Георгий, ну ВК, ФСБшная сеть, вспомните, что говорили про нее сразу после ухода от Дурова. Да, я вот только, знаете, не понимаю, вот эти люди, которые говорят про ФСБшную сеть, хочется им сказать, а минусы будут? Ну, ФСБшная эта сеть, и дальше что? Что вы такое обсуждаете в ВКонтакте, что за вами должны выехать из ФСБ? И много ли таких людей? Вы там, ну, вот все, что вменяют Телеграмму? Наркота, педофилия, порнография, проституция. Вы для этого соцсети используете? Блин, что за жизнь? Ничего себе, как люди живут. Хочется сразу сказать, очень интересно и занимательно. У меня жизнь сильно скучнее тогда. Если и когда Яндекс сделает свое авто, тогда я ее куплю. Пишет 44. Не, не купите. Собирать-то будут они в Тольятти все это дело, поэтому, поэтому ничего вы не купите. Офис Телеграм до сих пор находится в Доме книги на канале Грибоедова напротив Казанского собора. Да нет, не может быть. Это вряд ли сильно. Реально, вот это бесконечно за нами будут следить, так можно за вами и нужно... Так может, за вами и нужно, раз вам страшно, что просматривают, или вы опасны? 100%, да. Но 99% людей, ну, за ними не надо следить. И за ними никто не следит. Они ничего такого не делают. Они используют соцсети для того, чтобы читать новости, переписываться друг с другом, слушать музыку, смотреть видео, все. Вот для этого они используют все соцсети. И Телеграм, и Ютуб, и все прочее. Чем не подходит вам всем ВКонтакте, я не понимаю. Нет, там, конечно, много миллионов пользователей, и соцсеть живая, она не умерла, как в свое время умер Рутюб, а потом воскрес, ну, то так, наполовинку. Она жива, в отличие, и даже развивается каким-то образом. Но мы почему-то все время пытаемся, вот, даже когда перебегали из того же самого Фейсбука экстремистского порицаемого, перебежали почему-то Телеграм, а не ВКонтакте. Хотя намного ближе по смыслу именно ВКонтакте к тому самому порицаемому Фейсбуку. Ну, это вот наша суть такая. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий. Дмитрий
Москва. Здравствуйте, Дмитрий.
Георгий, а меня вот удивляют вот эти люди, у них мания величия, что ли, что они здесь сидят. Хорошо, телега просто там просматривается, телега дает, ой, не телега, а это WhatsApp.
дает местоположение, то есть наши общаются на войне, на СВО, только коллеги WhatsApp не пользуются, потому что WhatsApp удобно. Я вот не понимаю, что вот эти вот люди, которые, которые сидят в Москве и думают, что за ними тут никому не нужны.
Я тоже не понимаю.
Я вот, ну вот реально не понимаю. А что они там, ну, хотят что-то подорвать, то тогда за ними надо следить.
Ну да.
А если они просто общаются по мессенджеру, ну...
Мне кажется, если вы хотите что-то подорвать, то у вас есть проблемы посущественнее, чем выбор между WhatsApp и Telegram.
С головой.
Ну да, да.
Для начала.
Ну, я с вами полностью согласен. Я тоже никогда не понимал этих людей. Но это имиджевая история. Видимо, просто сама мысль о том, что за ними следят, им не нравится. Ну, как по улицам города ходят, в подъезд входят, на каждом подъезде висит камера. Кстати, прекрасного качества. И за всеми следят. А еще есть система распознавания лиц. И более того, вот эти камеры на подъездах, они еще и лица ваши запоминают. И в базе данных. И лица распознаются очень хорошо. С разных расстояний, все это есть. Ну, как-то от походов по улицам люди не отказались. А от соцсетей тех или иных отказываются. Ну, и мы мало сделали для того, чтобы в нужный момент перейти. Был исторический момент, когда можно было перетащить аудиторию назад во ВКонтакте. Мы воспользовались только наполовинку, наверное, этой исторической возможностью. Им есть что скрывать, вот и бояться. Ну что? Что такого можно скрывать от ФСБ? То есть вряд ли это интрижка с соседкой, да? Вы интрижку с соседкой, наверное, будете скрывать от вашей жены, но не от ФСБ. ФСБ наплевать на вашу интрижку с соседкой. Ну это мы допускаем, что ФСБ действительно там везде сидят и следят за вашими всеми этими сообщениями. Или вы, может быть, вы шатающий режим человек, то есть вы хотите, планируете революцию провести, ну тогда тоже у вас проблем больше, и они серьезнее, эти проблемы, нежели чем выбрать соцсеть. Но для массового использования, для того, чтобы себе поставить какой-нибудь видосик под завтрак и попереписываться с друзьями, когда пойдете, значит, в пятницу гулять и куда пойдете гулять, в какое заведение, ВКонтакте подходит просто блестяще, великолепно, отличная соцсеть. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
Ну, мне, честно говоря, не нравится, да, что за мной следят. Не потому, что я делаю что-то предусидительное. Просто это, ну вот как сказать, вы же помните Советский Союз, да? Мне кажется, было нормально и без слежки. То есть куда мы идем дальше? За тотальное слежение за каждым.
А вы считаете, что за вами следят? Это не очень. А вы считаете, что за вами следят?
Да не считаю я, но просто вы же понимаете, везде камеры, всякие там ватсапы, телеграммы, может быть, кто-то там прослеживает, отслеживает. Это, с одной стороны, хорошо. Я согласен, да, это безопасность государства, общества. Но мне больше бы нравилось общество без вот этих вот слежек, понимаете? Когда и так без этого все нормально. Может быть, это фантастика на данный момент, я не знаю.
Ну, мне кажется, что да. Ну, в определенном смысле вы всегда под колпаком. Вот вы посмотрели в интернете там, я не знаю, хочу себе, вот я сейчас смотрю футбол, хочу футболку такую же, как у игроков «Динамо». Вбили это себе, и вам рекламируются теперь форма «Динамо», стадион «Динамо», билеты на матч «Динамо», фирма, которая шьет им эти футболки «Динамо» и так далее. Это считается слежкой?
Ну да, ну может я старый стал уже, просто ворчу.
А, это может быть.
Старости, да.
Нет, может быть. Это вот я, кстати, так, поддерживаю. Да. Вот это я поддерживаю. Это хорошая история. Ворчать от старости, это мы любим. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий, Денис, девятиэтажник.
Здравствуйте, Денис.
Да, вы знаете, когда начинают перечислять, вот, нет, ну это так, лирическое отступление, когда говорят, вот у нас есть Телеграм, ВКонтакте, Ютуб, все одноклассники забывают сразу. Вот, почему не вспоминают? Огромная сеть, все как хихихаха. Я просто что-то вспоминаю какое-то интервью чувака, который автозапчастями серьезно торгует. Его тоже спрашивают, а он говорит, ну мы в одноклассниках есть. Говорит, зачем? сейчас, в 2020 каком-то году. Он говорит, вы что, там деньги. Угу. Там возрастная аудитория, у них деньги есть. Угу. Я туда не пойду, говорит, вы что, смеетесь, что ли? Ну, это так, действительно, лирическое отступление. А мне кажется, знаете, что значение, что Телеграмма, что Фейсбук, что любой соцсети в наше время очень перегрето. Ну, прям дико перегрето. Там, во-первых, по всему миру причем, сидят жители в основном больших городов. Mm-hmm. У остальных людей, которые там условно среднего возраста, живут в городе среднего размера, работают на заводе, или там, ну так, знаете, как у Игоря Растеряева, вкалывают на комбайнах, или стоят за операционным столом по 18 часов, как некоторые нейрохирурги, у них на соцсети-то времени нет. И сил нет. Потому что есть и семья, работа, еще что-то. А вот так вот круглосуточно, ну кто может себе это позволить? Люди каких-то свободных профессий, студенты, школьники. А дальше-то что? Когда это все?
Не, ну почему? Так, параллель. Параллельно. Вот ну, ты параллель? Едешь на работу и что-нибудь слушаешь.
Да, он стоит за операционным столом, говорит нейрохирург, и читает мемасики.
Ну, да? Нет, слушает подкаст.
За столом, да, то прям вот стоя и вот пришивает руку отрубленную этим самым.
А что вы думаете, он это в тишине делает?
Да нет, там музончик какой-нибудь играет. А может и в тишине.
Ну, может и музончик играет, там, да, а музончик, может быть, играет. Вот это да.
Вот, а так вот, что действительно, да нет, там же полный контроль. А вы как думаете, вот действительно читает ленту какой-нибудь водитель автобуса городского? Вы бы хотели в таком автобусе покатить?
Ну, в автобусе, или, наверное, нет.
Или в метро машинист. А таких людей очень много.
Но а вот эти точно слушают подкастик. 100%.
Вот. Знаете, когда вот так вот, знаете, перегрев это начался с выборов Трампа, мне кажется. Все начали кричать, Трампа выбрали, потому что он круто пользовался соцсетями. Но это же нечестно. Если бы это была бы частота эксперимента, если бы Хиллари только вот по-старому, а Трамп только по-новому. Ну, в смысле, про него не писали газеты, про него его не показывали по телевизору, он не выступал вот на этих стадионах, а вот чисто соцсети. И если бы он победил, тогда бы сказали «да». Вот тут «да». Ну, абсолютно. Он же все это остальное тоже делал. Как мы можем точно сказать, что это именно из-за соцсетей?
Тем
более его аудитория...
И она делала.
Его аудитория другая немножко.
Да.
Вот эти вот ребята.
Не, ну без соцсетей невозможно, абсолютно точно сейчас. Ну вот XMR пишет, говорит, у хирурга, говорит, Москва работает. Да вполне возможно. Я уверен, что хирург что-нибудь дослушает параллельно, а может быть и смотрит. Точно так же, как это делаю и я, и точно так же, как едет водитель автобуса и слушает радио. Таксист же радио слушает, чем в этом смысле отличается от него водитель автобуса. Меня, кстати говоря, больше напряжет водитель автобуса, который едет в тишине. В мертвый, знаете, такой, вот просто у него там вакуум. Вот это странно, вот это наводит на мысли. А так, кто-нибудь что-нибудь смотрит, слушает, контент потребляет. Но я, на самом деле, даже... Ну, мы когда говорим там про тот же самый Телеграм, мы о чем говорим? Это же не только про Телеграм-каналы, это же еще и про взаимодействие друг с другом, общение. Я к тому, что у нас это все есть. Все есть, слава богу. В случае чего, вот если завтра там не станет того самого Телеграма в том или ином виде, мы сможем ему замену найти. Только есть одна проблема, что мы почему-то все время делаем поздно. Нам надо было либо... Мы к Телеграму во многом относились как к чему-то своему, хотя, вот, как показывает практика, не такой уж он и наш. Надо было либо забирать все Телеграм, либо к чертям его слать и уже внедряться во все наши... прекрасные ресурсы. Они, кстати говоря, намного лучше, чем тот же самый Телеграм. Телеграм, он вообще переполнен костылями. Он неудобный. Если так вдуматься. Вот эти каналы, да, которые есть в Телеграме, они выглядят как чаты. Ты их должен листать до бесконечности. Они постоянно там меняются местами. Телеграм, на самом деле, он неудобный. Почему-то все в последнее время об этом забыли. Ну и сейчас-то он еще лучше, а когда вот он популярность набирал, он был вообще отстойным, отвратительным, он был невозможно пользоваться. Там какие-то абсолютно базовые функционалы появляются, вот и они их только сейчас появляются, и они их все время преподносили как нечто вау, потрясающее, невероятное, что-то супер новое и крутое. Ну и нам опять за последние там несколько лет опять потенциально придется переместиться в какую-то другую соцсеть, скорее всего. Офигеть. Посмотри, пожалуйста, Осипов, я сейчас в шоке. Я первый раз вижу представление игроков в Кубке России. И у них там рейтинги есть, смотри. Они им рейтинги выставляют, как будто это FIFA. На чем они основывают эти рейтинги? Мне интересно, господи, какой кошмар. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 28 августа, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходите туда обязательно, YouTube называется «Говорит Москва», все очень просто, также у нас идет прямая трансляция со всеми соцсетями. Действительно, да? Как хорошо было раньше. Это один телевизор, два канала. Говорит Москва, 94.8 FM. Это мы во ВКонтакте. И радио, говорит МСК, латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. Подписывайтесь везде. Пока все везде работает, но это временно, я думаю. В ВК нет лекции о пивнухах в древней Месопотамии времен... понятно, да. Так, убежало у меня. Куда делось у меня это Месопотамия-то? ВК шутит Джабраилову, юродствует блаженный раб Кринжа Дорах со своим протеже Мусагалиевым. Там кто еще чей протеже? Лично мне по барабану, следят за мной или нет, мне скрывать нечего, государство обязано защищать себя и своих граждан от смуты, наркоты, преступности, ЛГБТ, т.д. и т.п. ЛГБТ осуждаем, сильно порицаем, это у нас экстремистская организация. Так что пусть лучше следят и пресекают всякую нечисть. Давайте по чесноку, короче говоря. Вы сильно переживаете, что за вами следят? Или не переживаете вовсе? Как вы относитесь вот к этому явлению нашей современной жизни, как постоянная, перманентная слежка за всеми везде? И с точки зрения спецслужб, и с точки зрения больших корпораций, которые знают о вас практически все. Как вы к этому относитесь? Переживаете за слежку эту или не переживаете? 925-48-94-8 – это смски. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Слушаю, здравствуйте.
Добрый вечер, Владислав меня зовут.
Здравствуйте, Владислав.
Я вот не переживаю совершенно и не понимаю тех, кто в паранойю впадает, то нас прослушивают. Американцы Меркель прослушивали, и все знают, что обладатели каких-то тайн или каких-то состояний или каких-то знаний, да, следят за ними, их прослушивают. Это им надо переживать. А вот я простой человек, я зарабатываю какие-то свои деньги и ничего противозаконного не делаю. Зачем мне переживать по этому поводу? Но если они узнают, что я с друзьями по пятницам хожу в баню, ну пускай знают, может присоединяться, компания будет повеселее. А так...
Ну да, да. Ну вот мне понравилось про Меркель, спасибо, что все американцы Меркель прослушивали. Ну вот на ее месте я переживал. То есть вот она должна была задуматься, конечно, на этот счет. Хорошая миниатюра была в свое время в КВН на эту тему. У команды КВН плохая компания, где, значит, самая странная слежка в мире – это слежка за Александром Григорьевичем Лукашенко, который ходил, там песни какие-то типа напевал, а вот человек, который его прослушал, говорит, господи, да что же такое, а можно мне кого-нибудь другого? И он говорит, слушай, Смит, слушай. И он в какой-то момент такой... слушает снова, там, место пуска ядерных ракет. Он такой, опа, интересное что-то. Он говорит, так, шахта. Не, ну тогда что-то типа борщ не подходит по вертикали. Я говорю, да господи, ну вот да, примерно то же самое. И с Ангелой Меркель наверняка было. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Да, здравствуйте, Дмитрий. Ну я тоже, поскольку считаю себя
обычным человеком, то, во-первых, не переживаю. Я больше того, я даже это приветствую, и я там не против, если когда-нибудь ведут чипирование, потому что как бы есть опасные люди, всякие там потенциальные террористы и так далее. Вот их, все их перемещения желательно отследить там от и до, в какой-то момент, когда что-то про них как бы уже точно информация появится. Поэтому пусть отслеживают. Я только боюсь, что у них там сил не хватает всех отслеживать, потому что это малореально.
Да.
Это огромный объем информации.
Это обратная сторона. Я, кстати, себе очень хорошо это представляю, этот диалог. Окажется, знаете, выходит там какой-нибудь самый главный, значит, отслеживатель всего и вся и говорит: слушайте, а мы на самом деле ничего не отслеживаем все это время. У нас нет ресурсов для того, чтобы за вами, за всеми следить. У вас очень много, а нас 20 человек. Мы за вами, за всеми не успеваем следить. И как по трубам пойдет? Да что это такое? Да мы такая могущественная страна, и мы не можем за всеми следить? Да вы что, получается, работу свою, что ли, не делаете? Получается-то не следите ни за кем, и вот все прочее. У нас же, ну, такое и бывало периодически, вот сравнительно недавно. У меня 4 камеры в квартире. По-моему, я знаю вас, нет? У меня просто и тоже есть человек, у которого 4 камеры в квартире. 4 камеры в квартире, нет непросматриваемых зон. За кошками слежу, мне будет все равно абсолютно, если их взломают. А их взломают. К слову, их обязательно взломают. Слушаю, здравствуйте. Добрый вечер. Алло.
Добрый вечер.
Добрый. Только меня выключайте на радио, я вас очень прошу. Давайте по телефону.
Выключил.
Да-да-да. Здравствуйте.
Здравствуйте. Хотел бы сказать вот одну мысль, по-моему, ее еще никто не говорил.
Ну, удивите.
По поводу того, что те данные, которые получают определенные люди, допустим, есть такой сервис доставки еды, не буду его рекламировать, выложили базу, в которой все адреса, карта целая, с паролями на домофон, на квартиры, кто куда заказывал. Вот суть того, что это же может быть то же самое. Когда человек как бы понимает, что он безопасный сам, да, но и понятно, что и всяких там разных террористов надо обязательно обезвреживать, естественно. Но ведь у нас сольется эта база, и мы попадем к злоумышленникам просто так. Вот чего я опасаюсь.
И что они сделают?
Ну, не знаю, допустим, могут двери подходить, там дверь порежут.
Ну, слушайте, там в этой базе миллионы людей, то, о чем вы говорите. Ну, вот нашли они там в этой базе. Почему они должны подойти именно к вам, эти злоумышленники, и вам дверь порезать?
Ну, кто-нибудь какой-нибудь пост написал в интернете плохой, что там за Россию они посчитают, что это плохой человек, ну, вот, и так далее. И будут просто как бы совершать какие-то действия, могут угрожать. Просто когда есть человек в базе слитый, к нему есть какой-то подход. Если его нету вообще, допустим, у нас же нету слитых баз нотариусов, допустим, Москвы. Таких, по-моему, нету.
А что там должно быть с нотариусами? Ну, что там можно слить? Адрес, где сидит нотариус?
Нет, кто какие наследства получает там и так далее, у кого больше, на кого можно давить, кого можно шантажировать. Мало ли что злоумышленники могут делать. Вот если это будет защищено достойно, то тогда никаких вопросов, слушайте.
Да, здесь я точно с вами согласен по поводу того, что это должно быть под надежной защитой. У нас есть проблема просто, что эти конторы, которые обладают вот этими необъятными массивами данных, они не несут практически никакой ответственности за их утечку. И нам все тоже рассказывают, что обязательно усилят контроль за этим, обязательно штрафы повысят и еще что-то, и никак не повышают. И ничего не меняется. И, к сожалению, да, таких утечек баз данных происходит там в год по 10 штук у всяких больших гигантов наших IT. И всем как-то все равно. Все как-то к этому уже, знаете, даже и привыкли, и не парятся. Ну, хотя, видите, оказывается, что есть люди, которые думают, что им дверь порежут. Не, может, и порежут. Может, и порежут. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Нормальное государство не может быть без слежек, без контроля за обществом, без прослушиваний, без изучения общественного мнения и так далее. И преступники этим пользуются, да, и будут пользоваться, и что с этим поделаешь? А без куда денешься-то без этого? Вы что, кто-то думает, что президент Путин, чтобы знать, чем дышит российское общество, он ЦИОМ, что ли, пользуется? Ну, понятно же, правильно? Методы контроля, применяемые средства, они с годами, конечно, меняются. И должны быть в рамках закона, это безусловно. Но всегда будут пользоваться преступники этим. Ну, много случаев, что все знают. Переживай, не переживай, контроль за обществом был, есть и будет. И никуда от этого не денешься. Более того, я вам скажу, что где-то в 50-х, в конце 50-х, 60-х годах, наверное, ну, не раскрою тайну, что ли, в некоторых домах, где жили эти самые высокопоставленные чиновники, там же архитектура так была сделана, что можно было слушать разговор на кухне. Чем они разговаривают с женами, между собой и так далее. И они об этом не знали до конца жизни. Но сейчас другие методы, сейчас технические средства абсолютно другие. Весь эфир, который прослушивается, и то, что там многие говорят, всякое, там, ну, на это просто внимания не обращают. Но как только система вылавливает что-то такое, что действительно может каким-то признаком служить, ставится на контроль просто и отслеживается. А куда денешься-то? Что, есть другие предложения? Да нет, их и быть не может. Спасибо.
Спасибо, Сергей Алексеевич. Да, раньше так кухни строили, архитектура такая была, а сейчас есть умные колонки, да? Они тоже там стоят на кухне или еще где-то. И все прекрасно слушают. Вы когда-нибудь обращали внимание, какой нежный, чувствительный микрофон на всех этих умных колонках? Ты ей тихо говоришь: «Алиса». А она тебя слышит. Ух ты, ничего себе. А получается, если ты громко говоришь в другом конце квартиры, ну, только если у тебя не такая вот квартира, а просто обычная квартира, все слышит она и хорошо слышит. Задумайтесь. Сейчас я фобии немножечко добавлю. Здесь скорее опасение, что условный банк знает больше, чем ФСБ, что, несомненно, странно. Вот за это я, да, тоже боюсь скорее больше. Вот я хочу, чтобы лучше обо мне много знали в ФСБ, нежели чем вот эти корпорации. Мне как-то, знаете, ФСБ поспокойней, чтобы они обладали. Потому что ФСБ не хочет забрать мои деньги. А эти компании хотят забрать мои деньги и подсовывают мне периодически что-нибудь такое, от чего я не могу отказаться. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь, Москва.
Здравствуйте, Игорь.
Это прямой эфир?
Да, это он самый.
Да, я вот по поводу, ну, слежки, чтения личных сообщений, я вот, ну, с предыдущими слушателями не соглашусь, потому что, ну, представьте ситуацию. Угу. Вот вы сидите с каким-то родным человеком, ну, не вы, а вот кто-то сидит с родным человеком, ну, или с женой, например, обсуждает какую-то тему.
Да.
К вам абсолютно незнакомый человек подсаживается и начинает слушать.
Угу.
Ну, вот, по сути, это то же самое, то есть, ну, чувство не очень приятное.
Зачем он это делает?
Ну, не хотелось бы, чтобы...
Да, но он зачем делает этот человек это?
А вот я не знаю, зачем читать.
А у вас было у вас такое когда-нибудь, чтобы человек подсел?
Ну, было. Ну, в реальной жизни.
Было, действительно.
Ну, чувство неприятное.
Нет, чтобы человек, живой человек, к вам подсел и слушал разговор просто?
Да. Ну, правда, он в таком немного измененном состоянии был. Но...
Угу. Ну, то есть, получается, для того, чтобы это делать, нужно быть в измененном состоянии, правильно?
Нет.
А, ну, у меня, почему? Нет,
вы спросили просто,
ли
у меня такое, я объясню.
Да, но про ощущение, я прекрасно это ощущение понимаю, мне было бы некомфортно.
Ну, это неприятно. Ну,
конечно.
Не хотелось бы такого.
100%. Но просто с чего вы взяли, что это происходит?
Нет, я не говорю, что со мной это именно в мессенджерах происходит. Просто, ну, это было бы неприятно. Просто
было бы,
говорят,
да.
Что, ну, нет, просто все говорят, что, ну, мне было бы все равно. То есть, ну, это не важно.
А, ну, наверное, да, вот, спасибо. То, о чем вы говорите, это действительно, да, как-то неприятненько звучит, не очень. Подсел какой-то шизоид пьяный, да, и слушает, о чем мы разговариваем. Но вот мне кажется, что это может сделать, это только шизоид пьяный. Не, может, кому-то и все равно, что сидит рядом шизоид пьяный и слушает их разговор. Кстати говоря, может быть, даже я буду таким человеком. В принципе-то мне... Давайте так. Мне не привыкать, что меня слушают пьяные шизоиды. Пора бы помочь. Вот. Но просто, во-первых, ты же не видишь его, когда это вот мессенджер, колонка, соцсеть, еще что-то, этого человека, его живого нет. А во-вторых, я думаю, что там и никто не слушает ничего. Максимум робот, который отслеживает тот по каким-то ключевым словам. Вот это допускаю. Это мне сильно более неприятно, чем ФСБ. Потому что ФСБ — это не пьяный шизоид. Это человек, который бдит. Он вообще-то моей безопасностью занимается. Если вы считаете, что ФСБ занимается не вашей безопасностью, то тут у нас уже будет разговор немножко другой с вами. А может быть, и не у нас с вами, а с товарищем майором, кто знает. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел, во-первых, вернуться назад, вспомнить ну, то, что вы говорили, то, что там врачи делают подсказку. Я вам просто хотел рассказать. Я играл в хоккей в свое время в ночной лиге и очень сильно повредил ногу. Практически мне ее собирали по частям. Вот. Так наркоз был, значит, там спинальный. Я все слышал и видел, что происходит.
Там,
значит, эта бригада, у них играла лав-радио такое есть. Да, не хочу рекламировать.
Да. Но
они еще обсуждали, куда поедет тот, значит, профессор, который меня оперировал в отпуск. И ни слова о моей ноге.
Да, абсолютно.
Когда я возмутился этим оттуда, значит, из-под занавески, они сказали, так, отрубайте его, говорит.
У меня была буквально точно такая же история. Один в один.
А по поводу прослушки, Георгий, я скажу, что вот я застал Союз, да, и мы все писали друг другу письма. Согласитесь, неприятно, когда ваш конверт скрывают, и кто-то читает, неважно зачем. Я так думаю, что это можно делать, но все равно какие-то санкции на это юридические и причины должны быть, а не так, чтобы вот там я хочу тебя читать, и я буду это делать. Вот. Должно быть все юридически обосновано, как вот, кстати, наш президент, за что ему респект и уважуха, он все делает юридически, вот с точки зрения юридически обоснованного чего-то. Вот это должно быть. Спасибо.
Да, спасибо. Но по поводу вот по поводу врача у меня, я, по-моему, как-то рассказывал. Ну, ничего страшного, мне не впервые повторять истории. У меня было буквально точно так же. Я когда палец на руке ломал, мне тоже его оперировали, и тоже меня вырубили, притащили. Не, как я там пришел, все вот, самостоятельно пришел в палату в операционную. Меня там, значит, анестезиолог вырубил, там все считаешь до 10. Я вроде посчитал, все, вроде выключился. И в какой-то момент я понимаю, что я начинаю осознавать, что я слышу их разговоры. То есть я начинаю понимать, где я нахожусь. И я слышу голос своего врача-хирурга, который разговаривает с медсестрами, с анестезиологом, говорит, так, сколько у нас сейчас, который час там, типа, 14:45. Он говорит, блин, надо бы успеть мне на обед. Вы не помните, там вот в такой-то, грубо говоря, шаурмичке, там у них до которого обед? Они говорят, да, там вот до 3:30. Он, так, давайте тогда поторопимся. Я потому что голодный, я сегодня вообще ничего не ел, я начинаю как поторопиться, не торопитесь, я вас прошу, это я вам оплачу обед, там, ну что такое, только не торопитесь, пожалуйста, моя рука. Он говорит, так, вырубай его, и вырубили. Успел он на обед или не успел, история умалчивает. Ну, учитывая, что я ему и не оплатил, видимо, успел, понимаете. У нас люди странные, они не хотят, чтобы их слышал товарищ майор, а вот мистер майор откуда-нибудь из Лэнгли, пожалуйста, вот тебе все пароли от всех почт, всех аккаунтов, вот еще телефон Зинки из второго подъезда, ее голые фотки. Да, но там же потому что он же тупой американец, он же не понимает, что мы здесь пишем, понимаете, на, по-русски-то не бе, не ме, а тупой америкос из Лэнгли. Поэтому пускай читает, все равно ничего не понимает. Хотя фотки на всех языках одинаковые. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий. Спасибо большое за эфир. Очень интересная тема. Но, честно говоря, вот хотелось бы сказать, Владимир, Москва, меня зовут. Значит,
очень приятно.
Люди бы ну, хоть задумались на тему того, какое количество сообщений ежесекундно происходит там, только если выбирать Россию, никакого ФСБ не хватит, чтобы их прослушивать, прочитывать и так далее. Не сидит там гражданин майор, товарищ майор в наушниках и не слушает конкретного звонившего предыдущего и так далее. Ну, на это нет ни ресурсов, ни смысла никакого, ну, максимум, наверное, искусственный интеллект что-то такое делает.
Вот это да.
Вы попали в разработку. разработку, ну, наверное, тогда имел какой-то, для этого есть какой-то повод. Скорее будет более подозрительно, если вы ничем не пользуетесь. Никакими социальными сетями, там, не знаю, не пользуетесь Яндексом и так далее. Вот скорее здесь будет повод ФСБ на вас обратить внимание.
Да,
так вы... я вот каждый раз сравниваю общество наше, знаете, как вот мелкие рыбки, как они защищаются от больших хищников. Ну, их сила как бы в стае, да, то есть они вот делают все, что делает, как единый организм, да, и вот каждую отдельную рыбку там как бы, ну, на нее нет никакого внимания, да, они тем самым... Вот мне кажется, здесь какая-то похожая история, то есть, ну, каждый из нас, ну, не интересен никакому ФСБ, ЦРУ и так далее. Наверное, единицы из нас будут интересны каким-то там спецслужбам и так далее. А вот банки и прочие, как бы, там, корпорации, вот это те, кто реально собирает от нас информацию. Я думаю, миллион примеров у каждого из нас. Сегодня разговаривали про недвижимость с коллегой. Тут же у меня через буквально через 5 минут в контексте, причем контекст прям, знаете, вот 100% вообще подходящий того, чего... того,
что да, ровно то, о чем говорили. Да-да-да-да.
Да, причем я до этого как бы не лазил там, не смотрел, я этой темой не занимался. Он мне рассказывал о своих там каких-то находках, показывал на своем телефоне. Тут у меня влезает контекст, думаю, ну ё-моё, ну вот...
Да-да-да, это да. Это действительно так. Мне понравилось сообщение, Дропек Сергеевич пишет. Население России на самом деле в 2 раза больше, чем есть, потому что на каждого жителя есть еще отдельный ФСБшник, который за ним следит. Это, мне кажется, достойный сюжет для Гриффинов или Симпсонов. Вот прямо отлично туда ляжет. А если честно, то, знаете, привыкайте. Вот не будет больше писем, которые там у вас кто-то читает, и вы по почте, может быть, даже голубины их отправляете, все, это время прошло. И на самом деле вы как на ладони. Если хотите нормально существовать в современном мире, у вас не получится не быть на этой ладони, так или иначе. Хотите пользоваться карточками, будьте на ладони. Хотите погоду узнавать вовремя, будьте пользоваться телефоном, соответственно, будут вам и про недвижимость подкидывать точно так же. Это просто реальность. А уже на самом деле не такая уж и новая. Она вот здесь и сейчас происходит. Поэтому привыкайте. Ну и подписывайтесь на нас везде, во всех соцсетях, каких только можно. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас рубрика «Как повелось». Я с вами прощаюсь. Всем счастливо.